Скворец еще не до конца осознал важность ее слов, но вслед за ними нахлынуло понимание иного.
«И в самом деле, есть другой враг, и, судя по лицам для всех, кроме Дуджика и меня самого, это откровение не такой уж и сюрприз. Правда, мы уловили намек, но не смогли найти связь. Брут, Корлот, Калор, боги, даже Круп и Артантас. В следующий раз, когда будем играть в кости, лучше мне избегать каждого из них».
Скворец снова взглянул на Серебряную Лису, которая встретила его сонным, понимающим взглядом.
«Нет, во второй раз это не сработает». «Серебряная Лиса», — проворчал он, — «ты рассказала историю, чтобы вызвать сочувствие в наших сердцах, но мне кажется, что твои усилия были направлены не туда. В итоге ты сама разрушаешь все, чего хотела достичь. Если есть скрытая угроза, третья сторона, которая ловко манипулирует и нами, и панионским провидцем, вы с Тлан и Массом направите свое внимание на нее?»
«Нет».
«Почему?»
Его удивило то, что ее обычно спокойный взгляд дрогнул, и женщина быстро опустила глаза, прошептав в ответ:
«Потому, Скворец, что ты хочешь от нас слишком многого».
Все молчали. Скворца охватил ужас. Он повернулся к Дуджику и встретился с ним взглядом, увидев в лице старика отражение собственного нарастающего страха.
«Боги, мы идем навстречу своей смерти. Скрытый враг, но мы знали о нем уже давно. Знали, что рано или поздно он проявит себя. Враг, который, бездна его побери, заставляет самих кланы массов испытывать ужас».
«Какая ощутимая ужастрофа!» — воскликнул Круп. «Ужастрофа? Есть ли такое слово? Если нет, то среди бесчисленных талантов Круппа стоит отметить еще и лингвистическую изобретательность. Друзья, внимание! Знайте, слушайте! Мужайтесь все вы, зная, что Круп твердо встал обеими ногами, мощной грудью на пути указанного, но еще не названного, грозного врага всего живого. Спите ночью спокойно, зная это. Сладко дремлите, как младенец у матери на руках. Как все вы когда-то спали. Даже Калор, хотя такая картина, признаться, вызывает потрясение и растерянность».
«Бездна тебя побери!» — прорычал Каладан Брут. «Что во имя худо ты несешь, маленький человечешка? Хочешь сказать, ты сумеешь встать на пути у вечного бога, безумец? А если нет...»
Он понизил голос и спрыгнул с коня.
«Немедленно докажи свою силу!»
Он уверенно шел в сторону Круппа, положив одну руку на обмотанную кожей рукоять своего молота.
«Тяжесть моего гнева предсказать не берусь».
«Я бы не делала этого на твоем месте, Брут», — прошептала Серебряная Лиса.
Военачальник обернулся к ней, стиснув зубы.
«Теперь ты защищаешь эту невежественную толстую жабу?»
Она посмотрела на Доруджийца.
«Круп, ты просил меня об этом?»
«Абсурд! Без обид, моя дорогая, но это возмутительное допущение», — убедительно утверждает Круп.
Скворец, не веря своим глазам, смотрел, как толстый маленький человечек в своей испачканной едой и выпивкой одежде слез с седла и встал так прямо, как мог, уставившись маленькими сверкающими глазками на Каладана Бруда.
«Ты смеешь угрожать Круппу из Даруджистана? Требуешь объяснений, не так ли? Поглаживаешь свой молот, да? Обнажаешь этот толст...»
«Молчать!»
— заорал военачальник, пытаясь сдержать ярость.
«Боги, до чего же добивается Крупп?»
«Крупп презрительно отвергает все всяческие угрозы. Крупп глумится над любой показухой, какую только собирается затеять ощетинившийся воевода».
Молот неожиданно оказался в руках Бруда и, превратившись в нечеткое пятно, просвистел в воздухе дугой, врезавшись в землю у ног Круппа. Взрыв разбросал лошадей, так что Скворец и все остальные взлетели в воздух. Земля словно подскочила, чтобы встретить малозанского командира ударом каменного кулака. Затем он покатился вниз по усыпанному валунами склону. Сверху ржали лошади. Горячий ветер возносил в небо столбы пыли и земли. Насыпь камней под Скворцом двигалась, текла вниз по склону в долину, все время ускоряясь, с треском и ревом. Камни бились о его броню, оглушительно стучали по шлему. Перед глазами в едком облаке пыли промелькнула линия холмов на другой стороне долины. Казалось бы, невозможно, но они быстро поднимались. Почва разрывала травяную шкуру, высвобождая потоки пыли, дыма и каменных осколков. Затем роящаяся пыль поглотила мир вокруг. Над ним с грохотом летели валуны. Некоторые врезались в тело, нанося болезненные удары, от которых скворец задыхался, кашлял и давился, продолжая катиться вниз. Даже и сейчас земля продолжала дрожать под скользящей осыпью. Далекие взрывы сотрясли воздух, отдаваясь в побитых костях скворца. Он застыл, наполовину погребенный заживо камнями и щебнем. Моргая пылающими глазами, он увидел перед собой разведчиков Рхиви, которые уворачивались и отскакивали от огромных валунов, будто в какой-то странной смертельной игре. За ними черная, быстро вспучивавшаяся почва вырастала в новые горы, не прекращая возноситься ввысь, вздымая и перекручивая долину, где сейчас лежал Малозанец. Небо окрасилось железно-серым, бьющим из всех щелей дымом.
«Побери меня, Худ, бедный Круп!»
Скворец со стоном повернулся настолько, насколько смог. Он был покрыт царапинами и чувствовал, как под измятой броней рождаются новые синяки. Но, как ни странно, кости были целы. Скворец глянул на вершину холма за собой. Осыпь исчезла, оставив отвесный утес. Большая часть плоской вершины просто пропала, оставив небольшой плоский островок, где скворец увидел, как фигуры зашевелились, поднялись. Лошади карабкались наверх. Были едва слышны отчаянные жалобы мула. На севере, разрывая долину и далекие холмы, лежала тонкая дымящаяся трещина, расселена, которая казалась бездонной. Скворец, несмотря на мучения, выбрался из-под щебня и медленно выпрямился. Он увидел Каладена Бруда. Молот неподвижно свисал в его руке, а на своем собственном островке перед военачальником стоял Круп, счищая пыль с одежды. Трещина, рожденная там, где молот коснулся земли, разошлась вокруг коротенького толстого доруджийца и сошлась сразу за ним. Скворец еле сдержал смех, зная, как отчаянно и грубо он прозвучит.
«Значит, теперь мы лицезрели ярость Бруда, и Круп, этот нелепый маленький человечек, перед ней устоял. Ну что же, если кому-то нужно было доказательство того, что доруджиец не тот, кем кажется...»
Он нахмурился.
«Только вот в самом деле для кого была эта демонстрация? Хотел бы я знать».
Крик ужаса разорвал его мысли. Корлот. Она смотрела на север, скрючившись в странной позе, будто пыталась провалиться сама в себя. Веселье покинуло скворца. На его глазах разлом наполнялся кровью.
«Загрязненная кровь, гнилая кровь, храни нас, Беру, спящая богиня, огонь спит сном умирающего, отравленного».
Это понимание стало самым ужасным открытием дня.
«Зараженная, скрытой рукой у вечного бога».
Глаза Мхиби распахнулись. Повозку трясло и колотило. Гром сотрясал землю. Со всех сторон раздавались тревожные и испуганные крики Рхиви. Внезапный катаклизм заставил ее кости и мышцы взвыть, но сама она не закричала. Она хотела только спрятаться. Грохот стих, вытесняемый отдаленными воплями пхидеринов и более близкими тихими шагами ее сородичей, пробегающих мимо повозки. В стаде поднималась паника, и давки было не избежать.
«И ко всем нам придет погибель, но это будет и милосердием, конец моей боли и кошмаром».
В снах Мхиби снова была молодой, но сны не приносили ей радости. Незнакомцы ходили по лесам, в которых она оказывалась раз за разом. Приближались. Она бежала, скакала, как снежный кролик. Бежала, бежала, бежала. Незнакомцы. Мхиби не знала, чего они хотят, но они искали ее. Это было ясно. Выслеживали, как охотники, добычу. Лечь спать для нее означало очнуться измотанной,
с дрожащими поджилками и невыносимой болью в груди при каждом вдохе. Она была спасена из бездны, от тех бесчисленных и изорванных душ, затерявшихся в вечном отчаянном голоде. Спасена драконом.
«Чтобы так закончить? Оставить меня в месте, где на меня охотятся? Где за мной гонятся без какой-либо причины?»
Время шло, разбавленное только обращенными к испуганным пхидеринам успокоительными словами пастуха. Все же не будет никакой давки. Грохот еще колебал землю, угасая рябью где-то вдалеке. Мхиби тихо застонала, когда повозку вновь тряхнула. В этот раз из-за появления двух друджийцев — Колла и Мурилью.